Исторический календарь.
11 января 1899 года министр иностранных дел России граф Михаил Николаевич Муравьев обратился к мировым державам с нотой. В ней содержались предложения о проведении международной конференции по проблемам разоружения и сохранения мира. Первая мирная конференция была созвана в мае того же года в Гааге. В ней участвовали 26 государств, 19 европейских, 2 американских и 5 азиатских. Президентом форума был избран глава российской делегации, посол Великобритании, барон Егор Егорович Сталь. А инициатива проведения конференции принадлежала императору Николаю II, и она положила начало международному диалогу в области разоружения и сделала доселе беспрецедентный шаг к практике урегулирования конфликтов между государствами мирным путем. Но, увы, большинство держав, участвовавших в форуме, лишь внешне поддержали мирные проекты русского императора, а на деле лихорадочно наращивали свой военный потенциал. Всего лишь через 15 лет в Старом Свете начнется ужасная бойня – Первая мировая война. Тем не менее, разработанные и принятые на Первой мирной конференции документы, так называемые Гаагские конвенции 1899 года, заложили фундамент современного международного права. На открытие Гаагской конференции откликнулся 16-летний стихотворец Ефим Придворов. «Звучи моя лира, я песни слагаю апостолу мира, царю Николаю». Ефима Придворова вы прекрасно знаете. Это знаменитый большевистский поэт Демьян Бедный. 11 января 1859 года родился министр иностранных дел Великобритании лорд Джордж Керзон. Он нам сейчас знаком в основном по роману «12 стульев». Линия Керзона, так называли демаркационную линию между Польшей и РСФСР, предложенную лордом Керзоном в 1920 году. И ультиматум Керзона, предъявленный советскому правительству 8 мая 23 года. Британец требовал в 10-дневный срок выполнить ряд условий, в частности, прекращение антибританской подрывной деятельности в Иране, Афганистане и Индии, освобождение английских рыболовных траулеров, задержанных за ловлю рыбы в советских территориальных водах Баренцева моря, а также прекращение религиозных преследований в СССР. То есть британцы, по сути, вмешивались во внутренние дела страны Советов. Ну, как сейчас вмешиваются во внутренние дела, скажем, Белоруссии. Советское правительство отвергло ноту, и Керзон, надо сказать, тут свалял дурака. Ультиматум в дипломатии – крайняя мера. Его неприятие обязывает на дальнейшие действия. Сказал А, значит, должен сказать и Б. То есть в данном случае вплоть до объявления войны СССР. В некоторых справочниках пишется, что Советы все-таки согласились пойти на унизительные уступки, дескать, испугались Британии и Запада. Но это не так, уступки были обоюдными. А если еще учесть, что СССР тайно помогал и частично финансировал всеобщую стачку в Британии 26 года, то получилось око за око. Британцы вмешивались в наши сугубо личные дела, ну и мы ответили тем же. К счастью, Керзон вовремя понял, что с этим своим ультиматумом зашел слишком далеко. Начались переговоры, причем Лондон занял в них весьма и весьма конструктивную гибкую позицию. В итоге спорные вопросы были решены. В частности, Москва и Лондон договорились проводить политику невмешательства во внутренние дела. На словах, конечно. Память об этом ультиматуме у завзятых филуминистов наверняка есть спичечная этикетка, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и надписью «Наш ответ Керзону». А в «12 стульях» Ильф и Петров рассказали о гениально задуманном Остапом Бендером полотне «Большевики пишут ответ Кирзону». Кстати, такая карикатура, обыгрывающая сюжет репинской картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», была напечатана в 23-м году в журнале «Красный перец». В общем, не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Кирзона. 11 января 1801 года скончался итальянский композитор Доменико Чимароза, который оставил значительный след в музыкальном искусстве России. Он был приглашен в Петербург на должность придворного капельмейстера и композитора в 1787 году. В ту эпоху столица Российской империи уже была одним из мировых центров музыкальной культуры. До Чимароза здесь работали знаменитые композиторы Галуппи, Паэзиэлла, Траэтто, Сарти. Правда, Чимароза пробыл в Петербурге всего 3 года. Теплолюбивый итальянец так и не смог привыкнуть к русским морозам. Но за это время он успел написать и поставить в Эрмитажном театре Екатерины II 2 оперы, а также ряд опер своего друга Паэзиэлла. Из России Чимароза отправился в Вену, где получил место придворного капельмейстера вместо ушедшего в отставку Антонио Сальери. Кстати, эту должность надеялся получить Моцарт, но, увы, его надеждам не суждено было сбыться. А Чимароза в Вене написал одну из самых своих известных опер «Тайный брак». Она была написана по заказу императора Священной Римской империи Леопольда II. Опера настолько ему понравилась, что монарх пригласил актеров на обед, после чего потребовал повторения спектакля на бис. Это единственный прецедент в истории оперного искусства. 11 января 1867 года в России вышло высочайшее утвержденное положение Комитета министров о воспрещении промысла водить медведей для забавы народа. Медведей, понимаешь, много на улицах развелось. Приезжие иностранцы опасливо косятся на косолапых. Именно тогда во многом и родился на Западе стереотип России, особенно после бегства Наполеона. Странно, что французские историки не обратили на сей факт внимания, а то бы в оправдание катастрофы корсиканца в России можно было бы добавить генералу Морозу и Михайлу Потапыча. Впрочем, действительно, что касается медведей, это наше. Всему миру известно, что Россия – родина медведей. Его образ ныне хорошо усвоен и западным обывателям, и Голливудом, а именно пьяный русский медведь, разгуливающий с балалайкой в лапах по улицам Москвы, даже конкретнее – у храма Василия Блаженного. Впрочем, это уже больше относится к уровню общего образования. Сатирик Михаил Задорнов как-то рассказал о том, что в Майами есть мотель с рестораном с неблагозвучным для русского уха названием «Мандалай». А поскольку неподалеку расположен Кью-Эст, где жил Хемингуэй, то прямо под названием ресторана повесили огромный портрет писателя. Задорнов остановил 10 прохожих американцев с одним и тем же вопросом: кто изображен на портрете? Только 2 честно сказали: «Не знаю», а 8 уверенно ответили: «Это Мандалай». Удачная шутка. Даже не шутка. Диагноз. А медведей по улицам на Руси водили издревле, и не только водили. Медведи еще плясали, участвовали в театральных постановках. По воспоминаниям, во время «Медвежьей комедии» поводчики забавляли зрителей присказками и приговорками, которые служили как бы текстом к этому медвежьему балету, и объясняли медвежьи действия. Старинный иронический и шутливый ум русского человека при этом не ходил в карман за словом и с беззастенчивым остроумием выставлял на показ всякие смешные стороны тогдашней жизни. Крестьянин, задумавший ходить с медведем на заработки, покупал себе за 2 или за 3 рубля серебром полугодовалого медвежонка и учил его копировать перед зрителем некоторые действия человека – Устраивались представления, изображавшие, как ребята горох толкут, как мужики возвращаются с барщины, как попа идет обедню служить, как медведь с бабой боролся, как у Михаила Ивановича с похмелья голова болит, ну и тому подобное. Кстати, фраза «водить за нос» возникла как раз из медвежьих забав. Провожатые водили медведей за продетое в нос кольцо. С медвежьими забавами власти время от времени пытались бороться. Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. А в 1657 году митрополит Ростовский Ярославский Иона издал грамоту, запрещавшую медвежьих поводчиков. Грозил даже вплоть до отлучения от церкви. Впрочем, и это не помогло, как и положение 1867 года. Медвежьи потехи проводились вплоть до советских времен, и лишь в 1920-е годы сошли на нет.